«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 4 ноября в России отмечается День народного единства. По установившейся традиции патриоты и националисты провели русские марши в ряде городов России. Наиболее многочисленные шествия состоялись в Калининграде, Саратове, Краснодаре, Иркутске, Туле, Самаре, Новосибирске и других российских городах. В русском марше в Москве приняли участие 7 тысяч человек по подсчетам Главного управления МВД по Москве. Участники националистического шествия прошли колонны по улице Перерва в районе Люблино. Марш возглавляли представители руководства движения «Русские» Александр Белов и Дмитрий Демушкин, юрист Алексей Навальный и лидеры различных националистических организаций. В начале колонны шли православные хоругвеносцы с крестами и иконами. В толпе скандировали лозунги «Россия для русских», «Власть белым», «Хватит кормить Кавказ» и другие. Шествие завершилось недалеко от станции метро «Марьино». Там была установлена сцена, с которой выступили организаторы русского марша. О том, какой идеологический заряд несет праздник Дня народного единства, мы сегодня беседуем с Виктором Аксютчисом, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР, и Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова». Они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Александру Верховскому. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете прошедшие сегодня мероприятия?
Знаете, сегодня мероприятия были, в общем-то, очень похожи на такие же в прошлом году. Наверное, было несколько больше народу. Не сильно, но больше, чем год назад. А, в общем-то, это повторяется из года в год уже без особых перемен. Разве что немножко больше оппозиционной риторики еще,
да,
чем обычно. Она всегда есть, на самом деле, но на этот раз было больше лозунгов против «Единой России», против Путина лично, всякие кричалки обидные про него.
Вы связываете с приближением выборов?
Нет, я это связываю с тем, что вообще движение русских националистов, вот как организованная сила, последние два года все больше и больше внимания уделяет именно критике власти, выступает в защиту там демократии, даже научились как-то рассуждать про права человека, хотя немножко без понятия о том, что это такое, но тем не менее, да, они очевидным образом, задача ясна, они просто хотят как-то вписаться в общеоппозиционную струю. И, ну, пока у них не получается, но они стараются.
Вопрос Виктора Аксютчиса. Вы согласны, что праздник с годами политизируется?
Может быть, он и политизируется, но, так сказать, я бы немного шире на это посмотрел. Прежде всего, всякий народ проявляет свое самосознание. И когда это самосознание угнетается, то эти проявления проявляются так, в более радикальных и болезненных формах. То, что русское самосознание русского государства, образующего народа, угнетается очень сильно в 90-е годы, когда нас, скажем, вот я себя считаю, мы со своими друзьями, мы себя считали просвещенными патриотами, просвещенными националистами. Вот нас называли коммунофашистами красными. И был такой лозунг в либеральной, так сказать, псевдолиберальной как бы общественности, что патриотизм – это прибежище для негодяев. И власть примерно так же и действовала, и тоже транслировала. Конечно, в 2000-е годы вот эта такая агрессия ушла из прессы, из власти. Но, тем не менее, сегодня, на сегодняшний день, русский вопрос, а именно национальный русский вопрос, и его решение – это вопрос возрождения или нет России. И власть, не решая этот вопрос, не отвечая на те вызовы исторические, которые уже сегодня, за эти два десятилетия после падения коммунизма, обострились, естественно, власть сама побуждает к тому, что общественность реагирует на этот вызов в более радикальных формах. Хотя я должен сказать, что то, что сегодня происходило, я бы не назвал радикальными. Вот подобного рода демонстрации в демократических странах Европы, Америки проходят гораздо более агрессивно, намного просто более агрессивно. Сегодня были не только те лозунги, которые вы перечислили, были лозунги вполне позитивные, там был какой-то лозунг, не помню конкретное содержание, но что-то на тему, что русские не пьют и другие. Вот, так что вот таким образом, да, есть маргинальность определенная, ну, много солидных людей все больше и больше принимают участие в такого рода мероприятиях. И, конечно же, поскольку власть не отвечает на основной запрос и политики сегодняшнего дня, то есть русский вопрос, конечно же, русские националисты, русские патриоты становятся все более оппозиционными.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, какой идеологический заряд несет праздник Дня народного единства, мы сегодня беседуем с Виктором Аксючесом, философом-публицистом, бывшим народным депутатом РСФСР, и Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова». Они оба находятся в нашей студии. Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, игнорирует существование сомнительного с его точки зрения праздника.
Я к этому празднику не привык, я этот праздник не отмечаю ни в мыслях своих, ни в поступках своих. Я этот праздник не понимаю, для чего он и в честь чего он. То есть я как историк не могу этот праздник объяснить даже какому-нибудь постороннему человеку, в чем состоит этот праздник. Да, конечно, было смутное время, да, конечно, Россия ослабла, да, конечно, на Россию напали, так сказать, или пытались ее подчинить соседние полуфеодальные страны. Были наступления и на Новгород, и на Смоленск, и на Москву. В ноябре месяце, не 4 ноября точно, состоялись какие-то решающие сражения в Москве за Кремль между польскими и российским ополчением. Это все, как историк, я должен отмечать, анализировать. Это очень сложная, очень запутанная историческая реальность. Но праздновать здесь какой-то день, я этого просто не понимаю. И вам объяснить не могу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какой идеологический заряд несет праздник Дня народного единства, мы беседуем с Виктором Аксючесом, философом-публицистом, бывшим народным депутатом РСФСР, и Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова». Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Александру Верховскому. Как, по-вашему, насколько позитивен вот сам заряд этого праздника и убедительна его мифология, вот о которой сейчас сказал Рой Медведев?
Знаете, любой праздник может интерпретироваться по-разному. Это ведь как любой символ, собственно говоря. Если считать, что это народное единство, скажем, единство всех граждан, да, это такая очень позитивная идея, и ну вот нам в этом году уже президент рассказывал о том, что надо утверждать именно гражданское единство как нечто более значимое, чем наши, там, скажем, этнические, религиозные какие-то еще различия. Но на практике мы видим, что вот такой смысл гражданского единства в праздник вложить не удалось, хотя, возможно, и хотели. И отчасти только, это связано именно вот с этой датой, с его происхождением, потому что, ну, история смутного времени, она как раз смутная, действительно, там не так все уж просто было, что там русские против поляков, конечно, это же была гражданская война, в сущности. И, но, тем не менее, вот этот момент ополчения имени Пожарского, освобождения Кремля, это часть такого нашего исторического мифа, который имеет ярко выраженный антизападный смысл. Так же, как, скажем, не знаю, ледовое побоище. Да, такие выделенные моменты, подчеркивающие нашу как бы антизападную идентичность. Не буквально ее пропагандирующие, но подчеркивающие. И вот мне кажется, что отчасти поэтому этот праздник с такой легкостью оккупировали именно радикальные течения. И, ну и сейчас, в общем, чем знаменит этот день, да, ведь не какими-то мероприятиями в честь гражданского единства, а именно русским маршем, к сожалению.
Вопрос Виктора Аксючеса. Насколько органично, по-вашему, само происхождение сегодняшнего праздника?
Ну, введение этого праздника объективно несколько мотиваций. Прежде всего, конечно, чудовищно было считать праздником 7 ноября, день, когда пришла к власти большевистская партия, которая ввела в стране десятилетиями террор, партия, которая богоборческая, режим, который античеловеческий, который погубил десятки миллионов людей. И, в конце концов, закончился катастрофой для России в 1991 году тоже. Вот. Вторая мотивация, поэтому его надо было чем-то заменить. Вторая мотивация, чем же заменить? Ну, в принципе, я совершенно не согласен с тем, что сейчас услышал. Во-первых, действительно, смутное время, это было время, когда Россия и русский государствообразующий народ мог исчезнуть с исторической арены вообще. Да, так сложилось, что именно поляки тогда, наряду со многими другими, так сказать, бандами, так сказать, которые бродили по Руси, смута была, но поляки тогда играли роль наибольшую, так сказать, враждебную для России. Они действительно были форпостом католической Европы, экспансии католической Европы на Русь. Они несли с собой смену веры, это фактически духовная смерть для русского народа. И если бы поляки тогда победили, то Россия как государство перестала бы существовать. Русская православная церковь перестала бы существовать. Русский народ тоже ассимилировался бы в историю. Поэтому этот вопрос был тогда действительно жизни и смерти. И именно поэтому патриарх сказал сегодня, что этот праздник можно приравнивать к празднику Великой Отечественной войны. Но мы же празднуем все этот праздник, и мы же не говорим, что это против Запада, хотя, в общем-то, к нам пришли с Запада, к нам пришли немцы. Из этого не следует, что мы настроены против немцев. Мы настроены против, так сказать, тех, кто пришел к нам тогда, в 40-х годах. То есть тут как бы нельзя в этом притягивать. Дальше, то, что касается даты, ну, все праздники, в принципе, всегда дата несколько искусственна. Скажем, Рождество Христово, это не значит, что Христос родился в этот день. Когда родился Спаситель, вообще-то неизвестно, документов нет. Но так вот было решено, что в этот день, и от этого, между прочим, идет наше летосчисление. Но также этот праздник, может быть, он в какой-то степени был выбран, так сказать, искусственно, ну, ближе всего к истине. А дальше уже каким смыслом он будет наполняться? Ну, не сразу, так сказать, вот вели... Очень, так сказать, на мой взгляд, удачно назвали его народного единства. Действительно, все народы России, все народы Руси того времени объединились в этом ополчении. Действительно, народное единство, действительно, благодаря этому единству, этому ополчению народ самосохранился. Поэтому я думаю, что он наполнен, безусловно, позитивом. А то, что его празднуют сегодня по-разному и разные люди, ну, так это всегда так было в жизни.
Вопрос Александру Верховскому. А чем вы объясняете вот этот привкус, оттенок ксенофобии, который появился в этом празднике?
Ну, понимаете, если в обществе есть такое сильное ксенофобное течение, оно найдет уж как себя проявить. Не было бы этого праздника, было бы что-нибудь другое, в конце концов. Ну, просто действительно, праздник, он, вот как я сказал, он подходит этим людям, да, ну, по сравнению с другими, скажем так, праздниками. Не потому, что он такой сам по себе расистский, да, но вот так уж вышло, что люди, которые являются там в большинстве своем откровенными расистами, в большинстве своем даже называют себя спокойно там национал-социалистами, восприняли этот праздник как свой. Это такой печальный факт. Просто им, ну, им же надо когда-то проводить свой большой марш. Почему бы не в этот день? Это, в сущности, довольно удачно. В общем-то, к этому нечего особенно добавить.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Здравствуйте, если позволите, не вопрос, а реплика. Вот я хочу сказать, Аксюшич очень ярко доказывает вот этот вот штамп либеральный 90-х годов красный-коричневый. Я не устану повторять, красный – это красный, а коричневый – это коричневый. Я красный, мы празднуем будет 7 ноября. А это праздник коричневый. И в этом, значит, я полностью на стороне Верховского, которая, думаю, не левая, но я интернационалист. И я это честно совершенно говорю. Вот именно красный праздник. Вот. И действительно он придуман для того, чтобы оттягивать людей от 7 ноября. Но в прошлом году 50 тысяч пошли по улице Горького от площади Пушкинской до площади Свердлова в Москве. И не получится ничего оттягивать. Власть заигрывает, потому что ей нужно перевести борьбу из социальной плоскости в национальную. И они доиграются, власть. Они вот закрывают глаза на подобного рода действия. И чего они получат? В 33-м году они хотят это получить. Вот. Они это получат, если они будут это все выпускать, джин из бутылки. Вот. А еще раз, красный, всех с наступающим, кто в это верит, 7 ноября. А это не праздник, это черный день коричневых, вот именно коричневый день. Будьте здоровы, до свидания.
Вопрос Виктора Алексеевича, противоречит ли День народного единства идее интернационализма?
Это праздник русского православного народа, который и победил в этот день несколько веков назад. Но этот праздник вовсе не ксенофобский, и он не направлен против других народов. Еще раз напоминаю, что русский государствообразующий народ, создавая самую огромную свою современную государственность, при этом, в отличие от европейской и западноевропейской экспансии, не уничтожил физически ни один народ, не превратил в рабов ни один народ, и ни один народ в целом не перекрестил насильственно в православие. Вот западноевропейская экспансия привела к тому, чтобы аборигены трех материков были физически в основном истреблены, а одного из них, вот Африки, были порабощены, и так далее, и так далее. Да? То есть, в принципе, более из больших народов, более такого народа, который относится вот таким вот образом к другим народам, трудно найти в истории. Именно поэтому Русская империя, многие народы просто присоединялись сами, так сказать, как известно, Грузия попросилась в Российскую империю. Еще раз напоминаю, что элита всех присоединенных народов становилась имперской элитой, в отличие от того, как можно ли представить себе, чтобы вот индийцы были в парламенте Великобритании, да, или там алжирцы в парламенте французском и так далее, или индейцы там в парламенте Соединенных Штатов. Нет. А в России это было. Вот все были и премьер-министры, и в парламенте, все были народности представлены. Таким образом, я думаю, что в той степени, в какой русский государствообразующий народ восстанавливает свое национальное самосознание и историческую память, в том числе он помнит о том, как он относился всегда тысячелетиями, столетиями к другим народам. Относился так, что вместе жили. Относился так, что основное бремя государственного строительства нес на себе русский народ. Вот я думаю, что это алгоритмы, по которым мы можем и сейчас восстанавливать нашу государственность и нашу жизнь.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», невысокого мнения о празднике 4 ноября.
День 4 ноября при меня уже не раз называли днем фашиста. И, в общем, слыша сегодняшние выкрики с митинга в Люблино, я не вижу сильных оснований возражать. Потому что народного единства не видно, а есть попытка объединить тот же самый люмпен-пролетариат, но уже под другими лозунгами. Что в 17-м году гопники захватили власть и всю сложность тогдашней российской жизни свели к простоте и всех уравняли, отнюдь не в справедливости, но в бедности. Так и теперь лозунги, которые выкрикивают 4 ноября, они тоже, в общем, адресованы прежде всего гопникам. Людям, которые не понимают сложности российской жизни и хотели бы ее упростить, может быть, до размеров древнего московского княжества. Но это им не важно. Они в этом видят свое величие.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Бориса Борисовича.
Здравствуйте, господа. Может быть, не столько вопрос, сколько я хотел бы предложить взглянуть на этот праздник немножко другими глазами. Вот сегодня мне позвонил один мой хороший знакомый, он поляк по национальности. И он поздравил меня с праздником изгнания поляков из России. Поэтому этот праздник можно видеть разными глазами. И должно, конечно, пройти большое время, прежде чем он обретет какую-то форму. И в то же время есть рядом пример Швеции. Ведь день флага, вот этот праздник, который был введен в 2000 году в Швеции, он же не был праздником, и сейчас он только начинает формироваться именно как праздничный день. Так что еще впереди всего этого дня. Спасибо большое.
Вопрос Александру Верховскому. Почему, по-вашему, трудовые мигранты вот в этот день боятся выходить на улицы, так же, как в день рождения Гитлера и еще в день ВДВ? Вот так вот, по мнению этнографов.
Ну, вопрос, в общем, риторический, да, вот потому, собственно, и боятся, что, ну, я понимаю по-человечески, что вот эта толпа в несколько тысяч человек, которая в Люблино маршировала, действительно мирно и на людей не кидалась, они же потом сели в метро и поехали куда-то, и у многих из них, конечно, на уме было продолжить праздник уже совсем по-другому, и некоторые прямо в метро и продолжили, это уже известно. Соответственно, да, лучше в этот день вести себя осторожней. В том-то все и дело, что, ну, теоретически, да, я могу согласиться там с Виктором, что вот была некоторая империя с ее специфической, как, ну, как многим империям, на самом деле, свойственно такой своего рода толерантностью, что ли. Да, но возродить прошлое, на самом деле, невозможно. Всегда появляется некое новое качество, которого мы создаем будущее, мы прошлое не можем воссоздать. И сейчас, когда люди говорят в среднем, не вы лично, я не вам это, естественно, обращаю, да, начинают говорить о возрождении, почему-то вот мы видим на практике это оборачивается именно ростом этнической ксенофобии. Не потому, что это заложено как бы в идею возрождения, да, это просто потому, что сегодня такая социальная ситуация, и она оборачивает эти идеи таким образом. И когда мы говорим там движение русских националистов, казалось бы, оно могло бы быть разным, это движение. Вот есть, не знаю, Национальный фронт Ле Пена во Франции, да, это националистическое движение. Да по сравнению с, вот, с участниками сегодняшнего марша, это просто образец для подражания, потому что там все-таки не ходят с такими лозунгами по улицам члены этого самого Национального фронта. И у нас среда это другая. Вот вы говорили, что там кто-то шел с лозунгом насчет трезвости. Да, это есть такой лозунг, русский значит трезвый. Действительно, ходят с ним определенного рода молодые люди. Знаете, что это за молодые люди? Это такая субкультура нации стрейт-эйдж называется, которые, значит, не пьют, не курят, там не вступают в половые связи с нерусскими. Лозунг есть еще «держи кровь чистой». А это держится вместе вот с этим вот «русский значит трезвый». То есть контекст оказывается совершенно другим. Это не то, что просто люди за трезвость. Мало ли, какие люди бывают за трезвость. Бывают там, не знаю, общество трезвости православные, допустим. А это просто нацисты, вот эти вот, которые там с этим лозунгом ходили. Они себя так и называют. Это не я их там на них ярлык вешаю. Они считают себя нацистами. Они ими и являются, действительно. Ну, в современном смысле слова, не точная калька Гитлера. В этом, собственно, проблема, что в нынешней российской ситуации эти идеи оборачиваются именно так. Ну, здесь они, у них могут быть разные версии, но это, к сожалению, доминирует. Вот в чем беда.
Вопрос Виктора Алексеевича. Чем вы объясняете вот эти проявления издержек имперского сознания, о которых сказал Александр?
Ну, это не издержки имперского сознания, это совершенно другая закономерность. А именно, еще раз, если угнетается национальное самосознание русского государства, образующего народа, если власть не отвечает на вызовы, а именно вызовы решения русского вопроса, то, естественно, закономерно реакция всегда более радикальная и болезненная. Вот это как раз закономерно. И очень печально, что власть этого не понимает. Ведь обратите внимание, что в императорской России русских было значительно меньше, чем сейчас в России, да? Тем не менее, это было русское государство, и все считали это русским государством. Тем не менее, все граждане России тогда считали себя русскими, и при этом закономерно, что русских, большинство этнических, этнически русских, да? Но вместе с тем, очень многие люди в России себя называли русским, будучи этнически нерусскими. Получается, что русский – это тот, кто говорит по-русски, думает по-русски и считает себя русским. Вот я, скажем, белорус этнически, да? Но я же считаю себя, естественно, русским. Это народность, так сказать, вот одна из народностей русских. Вот таким образом. Поэтому вот этот подход, который был, я же не придумал его, так было в России. И если он будет сейчас возрожден, такой подход, то это было бы органично. Причем это не угнетает, да, будут маргиналы, которые будут кричать, нет, этнически русские, только русские, и такие есть, и нацисты, о которых вот говорили. Но это абсолютно самоубийственный лозунг, разрушительный, потому что, во-первых, сколько вот я встречал такого рода заявителей, как-то не похоже они на этнически русские, как правило, да. Вот. Далее, если они начнут копаться, так сказать, в себе, они найдут в себе не только этнически чистых русских в своем роду. А если они начнут выяснять отношения друг с другом, встает вопрос, а где критерии, кто этнический, а кто не этнический? То есть борьба среди русских начнется, то есть самоуничтожение.
Напомню, что о том, какой идеологический заряд несет праздник Народного дня народного единства, мы сегодня беседуем с Виктором Алексеевичем, философом-публицистом, бывшим народным депутатом России, и Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова». Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На саммите группы 20 во французском городе Канны сегодня принято решение выделить Международному валютному фонду дополнительные средства для урегулирования долгового кризиса в Европе. Участники саммита, представляющие крупнейшие и самые динамичные экономики мира, достигли также договоренности о рекапитализации 29 крупных банков мира. Власти Греции окончательно отказались от идеи референдума по вопросу о целесообразности вхождения в еврозону. В условиях острого финансового и политического кризиса парламент Греции сегодня голосует по вотуму недоверия правительству Георгиаса Папандреу. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства прошли праздничные мероприятия и политические акции. Более чем в 60 городах националисты провели русские марши. Верховная Рада Украины в пятницу отложила рассмотрение во втором последнем чтении законопроекта о декриминализации экономических преступлений. Из Уголовного кодекса предлагается изъять, в частности, статью, по которой была осуждена экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Государственное телевидение Сирии сегодня объявило об амнистии лиц, которые до 12 ноября сложат оружие. По сведениям правозащитников, в Сирии сегодня погибли не менее 12 человек, когда силы безопасности открыли огонь по участникам антиправительственной демонстрации в Хомсе и группе людей, пытающихся перейти границу с Иорданией. В Иране сегодня отмечали очередную годовщину захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году. В иранской столице прошли многотысячные демонстрации под антиамериканскими лозунгами.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какой идеологический заряд несет праздник Дня народного единства, мы сегодня беседуем с Виктором Аксютчисом, философом-публицистом, бывшим народным депутатом России, и Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова». Они оба находятся в нашей студии. Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, считает сегодняшний праздник искусственно навязанным мифом.
Ну, наверное, это просто галочное мероприятие, которое организовано политтехнологами, посоветовано власти со стороны политтехнологов, которым нужно было распилить определенную статью в бюджете, выделенную на такой вот классный пиар. Потому что понятно совершенно, что он вызывает у людей только раздражение. Люди по-прежнему ориентируются на 7 ноября. И никому непонятные праздники, которые отмечают, не знаю, в общем, события, связанные с переходом династии Романовых, давно свергнуты и расстреляны в подвале. Праздник, который на самом деле датируется 400-летней давностью, то есть ссылка на события 400-летней давности, мифологичные и потерявшие всякий, так сказать, контакт с реальностью, нельзя сходу учреждать праздник, который не существовал в природе в течение 400 лет.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, действительно, я вот единственное, что не могу согласиться с господином Аксютчисом, потому что, в общем-то, в истории России тоже много чего было. И народы покоряли, и народы вырезали, и в православие силой обращали, да, и были репрессии, и много чего было. И 20 лет последний полыхает Кавказ, тоже не самая благовидная у нашего государства здесь роль. И вот хотелось бы напомнить, что вообще-то, конечно, государство-то наше придумало этот праздник для того, чтобы, в общем-то, укрепить авторитарные тенденции, такой великодержавный национализм. Вспомнить хотя бы, что движение наше, вот это одиозное, проводит постоянно какие-то акции, так сказать, совершенно националистического толка и призывает чуть ли не уничтожать оппозицию. Вот, откровенно говоря, трудно назвать действительно этот праздник способным, наверное, как-то объединить народ. Это невозможно. Вот у меня вот господину Верховскому такой вопрос. Вот скажите, вот не для того ли вообще наша, так сказать, власть занимается идеологической работой, так сказать, может быть, какая здесь цель ставится? Возможно, для того, чтобы оправдывать таких вот криминальных авторитетов типа Бута, может быть, чтобы отвлекать народ от плохого уровня жизни, уходить от обсуждения вопроса коррупции совершенно, не нужно, так сказать, то, что власть пытается скрыть, масштаб казнократства, коррупции. Хотелось бы все-таки узнать, как вы думаете, возможно, это именно в эту степь власть направляет все свои усилия?
Спасибо, Федор. Спасибо. Да. Слово Александру Верховскому.
Знаете, мне трудно очень, конечно, ответить за власть, потому что, ну, в первую очередь потому, что власть не является единым субъектом, который обладает единой волей. Есть разные люди с разными целями и задачами, в том числе конкурирующими друг с другом зачастую. Зачем именно, скажем, учреждали этот праздник? Я думаю, что, ну, не знаю, там, вряд ли для отвода глаз, как вот вы предполагаете, но скорее просто мы видим, что время от времени у нас сверху предпринимаются какие-то попытки, ну, не сказать, что придумать национальную идеологию, но какие-то элементы этой национальной идеологии внедрить. Эти попытки очень разразненные, поэтому ничего, в общем-то, не получается. Но попытки, тем не менее, время от времени всплывают. И вот внедрение этого праздника было одной из таких попыток, причем именно крайне неудачной, потому что праздник-то учредили, а объяснить толком не смогли, что именно он должен символизировать. Поэтому каждый его понял в меру своей испорченности, так сказать. И вот лучше всего этим воспользовались, как я говорю, организаторы русских маршей. А власть до сих пор воспользоваться толком не смогла.
Да, вопрос Виктора Алексеевича, почему уже 7-й год, и в этот день идут дискуссии о том, что люди празднуют, так и не укореняется оно в национальном сознании?
Ну, прежде всего, должен ответить звонившему в студии. Вот до 17-го года, я говорю, то, что потом это уже коммунисты делали. Вот сохранились в России все, без исключения, до единого народа, которые вошли в состав российского государства. В отличие от империи европейских, где просто аборигенов, и Соединенных Штатов, где аборигенов просто уничтожали. Это во-первых. Во-вторых, вот... потому что власть не отвечает на исторические вызовы. Это основная причина. А исторический вызов сегодня – это решение русского вопроса. А решение русского вопроса – это не означает, это означает, что прежде всего необходимо и официально признать, что русский народ является государствообразующим народом. Из этого вовсе не следует, что русских по паспорту или, извините, по морде должны иметь некие преференции и большие права, чем все остальные народы в России. Так никогда в России не было и не должно быть впредь. Вот. Но из этого следует, что есть некие объективные проблемы, на которые надо как минимум власти обращать внимание и как максимум решать. Ну, например, что территории, населенные русским большинством, то есть центральные русские губернии, значительно больше деградируют, чем, скажем, территории национальных окраин России. Естественно, рождаемость русского населения значительно быстрее падает, а нерусского населения растет. И это проблема. Это не значит, что, скажем, в роддоме. У меня жена работает в роддоме, да? Вот в роддом Москвы приезжают в основном рожать, очень много приезжают, не только из Кавказа, из-за Кавказья. И, соответственно, тем более гастарбайтеров, впрочем, в этом нет ничего плохого. Но то, что это проблема, то, что русские девушки, так сказать, женятся на очень часто, так сказать, на больше и очень много, и рожают на нерусских, ну, потому что просто у этих парней больше, так сказать, ориентации на то, чтобы сохранить семью и создать семью. Да, у них такая культура. Но то, что уже у русских этой культуры нет, это тоже проблема. И эти проблемы нужно осознавать и нужно решать. Вот это же понятно, что ненормально, что кавказские республики финансируются значительно больше, чем русские. Вот ответили недавно официальные лица, но это лукавый ответ, что, скажем, дальневосточные сибирские регионы на душу населения финансируются гораздо больше. Ну, извините, друзья, там территории огромные, там мало населения, поэтому на душу населения получается много. Ну, а в итоге получаются капли для того, чтобы хотя бы поддерживать инфраструктуру этого региона. Или маленький регион, где бросаются большие деньги. Дальше. Ведь это же проблема, что преступность в Москве во многом носит этнический характер. То есть гастарбайтеры, многие гастарбайтеры ночью выходят на охоту и насиловать, и грабить. Это проблема. Почему она не решается, не ставится. Эта проблема вообще государственная, просто абсолютно порочная, что экономические проблемы нужно решать притоком рабочей силы извне, и, в частности, гастарбайтеров, в том числе из-за рубежа. Почему? А почему не поставить вопрос на то, чтобы те же самые ресурсы бросить на то, чтобы русский государствообразующий народ, так сказать, чтобы русские люди повышали свою рождаемость? Это проблема, которую, на самом деле, тоже можно решать. Дальше, простите, последнее. Поведение, так сказать, можно ли представить себе, чтобы русские люди в городах Северного Кавказа вели себя так, как кавказцы ведут себя в Москве? То есть нагло, вызывающе, агрессивно и вплоть до вот этих убийств, которые были. Нет, конечно же, потому что, во-первых, в культуре этих русских пацанов этого нет вообще, в принципе. А во-вторых, потому что если это там произойдет, то такая реакция будет. То есть у нас на это реакция еще мягкая. Вы представьте себе, что так же повели себя в Москве, в Закавказье, вот в Грозном, как ребята из Чечни там повели себя в Москве, вплоть до убийств. Какая реакция там была бы? Ну, какие там марши? Что вы? Там это все значительно радикальнее было бы. Поэтому это проблема, которую должна осознавать, ставить и решать власть прежде всего.
Борис Надеждин, член полицейской партии «Правое дело», отрицает малейшую связь праздника с исторической реальностью.
Никакого смысла в нем не вижу. Этот праздник совершенно нелепо выглядит, потому что события, связанные со смутой, это просто гражданская война в стране. трактовать это как польскую интервенцию, изгнание агрессоров иностранных, но это не соответствует исторической правде. Ну, просто кому-то понадобилось свое время, ну, в принципе, не кому-то, понятно, кому, там, Кремлю, нашим этим самым начальникам понадобилось, с одной стороны, стереть 7 ноября, тоже тут еще праздник, вот, а с другой стороны, как-то поднять патриотизм, при этом ничего лучше нашли, как какой-то антиевропейский, антикатолический, антипольский смысл в это вкладывать. Что уж совсем смешно, потому что это точно не самая славная страница российской истории. Но в результате всего этого праздником единства это не стало, ни в каком смысле народного единства, а стало праздником для националистов, которые проводят русские марши и все такое. На мой взгляд, это один из самых неудачных праздников, самых неудачных проектов Кремля.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Александру Верховскому. Как, по-вашему, таит ли в себе такая логика, вот, которую продемонстрировал Виктор, что хватит кормить национальные окраины, опасность распада империй, которые уже были на протяжении 20 века?
Знаете, действительно интересный вопрос, что нам нужно сделать, чтобы у нас не отвалился Северный Кавказ, и я думаю, что это просто вопрос для совершенно отдельной дискуссии, как нам лучше с этим поступать. Но я хочу сказать несколько другое, может быть, что вот этот русский вопрос, который надо решать, это все-таки вот как раз из ваших слов, Виктор, я понял, что это нечто, на мой взгляд, несколько мифологизированное. Если речь не идет о привилегиях для этнических русских, а о чем-то другом, то все остальное, кроме привилегий, носит характер несколько надуманный, потому что вот падает рождаемость в центральных губерниях, так сказать, наших по сравнению, ну, не знаю, хоть с тем же Северным Кавказом. Но не потому же она падает, что власть русофобски как-то третирует этнические русские семьи, а потому что ну, на разных стадиях демографического перехода находится общество в Центральной России и на Северном Кавказе. Любой демограф это объяснит. И вот это все датирование северокавказских республик, как бы к нему ни относиться, это, конечно, очень проблемная вещь, происходит тоже же не из-за нелюбви к русскому народу, а происходит именно с целью удержания региона. Можно обсуждать, эффективна эта политика, неэффективна, может, вообще этого делать не надо. Но, по крайней мере, ясно, что дело именно в этом. Это нормальное поведение, ну, как нормальное, да, обычное поведение имперского центра, который имеет проблемную колонию и не знает, как бы тут вот выйти из положения и избежать войны. И, наконец, что касается ужасной этнической преступности в Москве, то я скажу, что это вообще ни на чем не основано. У нас не существует полицейской статистики по этничности преступников, ее просто нет. У нас есть статистика, и она доступна вполне в МВД, по гражданству совершивших преступления, если, конечно, преступник пойман. И вот тут как раз все довольно хорошо известно, что иностранцы, ну, не граждане России, совершают у нас по стране и по Москве примерно то же самое. 3-4% преступлений от числа раскрытых. Это примерно соответствует их количеству в населении, что довольно естественно. Там могут быть некоторые расхождения по разным категориям преступлений, ну, по разным причинам, но это как бы уже некоторые детали. Но, в общем-то, такой отдельной проблемы нет. Да, есть большая проблема преступности, да, есть такая проблема, что, скажем, совершенно не социализированные люди, которые там, ну, вот как эти строительные рабочие, там, без паспорта, без всего живущие, бог знает где, ну, не знаю, там, воруют что-то в результате, да, потому что им там жрать нечего и так далее. Там, ну, всякие бывают эксцессы, разумеется. Это бывает со всеми, ну, как бы, ну, деклассированными элементами. Это тоже, эта проблема хорошо известна и, ну, просто, может, не в столь печальной форме, и в Западной Европе, которая прилагает хоть какие-то усилия к тому, чтобы решать эту проблему, мы это просто не прилагаем. Да, есть деклассированные слои. Деклассированные слои плохо себя ведут. Если политика ведется так, что деклассируются слои как бы с этническим каким-то окрасом, да, вот это не просто будет слой, а этнически окрашенный слой, то просто создаются готовые уже предпосылки для какого-то конфликта. И по идее, общество должно стремиться этого избежать. Но вот что вы говорите, там, как государство должно решить русский вопрос? Да не надо решать никакой такой вопрос. Надо следить за тем, чтобы соблюдался закон равномерно, там, применялся ко всем одинаково, чтобы не существовало дискриминации. Это относится, естественно, ко всем, да, там, к этническим русским где-то, к этническим таджикам где-то, к этническим там, татарам еще где-то. Вот и все. Я понимаю, что это я так сказал, вот и все. Это, на самом деле, очень сложная задача. Но именно это должно делать государство. А то, что оно при этом является преимущественно русским, но определяется все-таки тем, извините, что мы говорим по-русски, да, у нас преподается русская литература, в первую очередь, да, а не таджикская. И поэтому наше государство преимущественно русское. Таковым останется, какую политику не проводи. Ну, разве что состав населения радикально изменится. И то еще приезжающие люди, они ассимилируются постепенно, не так быстро, может, как мы ожидали бы от них, да, но это на самом деле происходит. Как вы понимаете, население любого большого города постоянно умножается очень сильно за счет приезжающих людей с совершенно другой культурой, другими привычками, и в каждый момент времени это стресс и для приехавших, и для местных. Неважно, почему эта разница, из-за того, что это деревенские приехали в город, из-за того, что у них другая религия, из-за того, что у них другой язык, еще почему-то. Это всегда стресс, так происходило веками, и в конце концов все утрясается. Не так, как хотелось бы современникам, всегда немножко по-другому. Но катастрофы заканчиваются гораздо реже, чем кажется нам в данный момент, когда мы видим, ах, происходит что-то, и нету вот решения. Да, вот сейчас государство ведет себя довольно бестолково, я совершенно согласен, не занимается многими вещами, которыми надо было бы заняться. И да, это будет иметь печальные последствия, но я надеюсь, что не столь печальные, как вот кажется испуганным людям, потому что это все уже было много раз.
Слушаем вопрос из Калужской области от радиослушателя Вячеслава.
Здравствуйте, я хотел бы вот рассказать короткую историю, задать вопрос, и хотел бы, чтобы гости прокомментировали, особенно господин Аксючес. Вот я как-то настраивал радиоприемник и остановился на «Голосе России». Это слушают в основном пенсионеры это радио, у кого нет компьютера, неграмотные, полуграмотные люди. И вот прямо в прямом эфире ведущая звонит батюшке в Палестину, где-то в район Назарета, в монастырь. Говорит, батюшка, что у вас там случилось? Он говорит, да вот, на монастыре, на стене кто-то написал еврейской вязью какие-то оскорбительные матерные слова. О, говорит, какой ужас, батюшка, ну а кто же вот это все делает, творит? Он говорит, да вы знаете, недавно в Москве одного батюшку застрелили из пистолета. Вот это, говорит, такое зло, воплощение зла. Вот как вы прокомментируете вот этот радиоперехват мой? Спасибо.
Ну, есть разные, конечно, способы разжигания межнациональной розни, и в том числе и подобные провокационные. Вопрос Виктору Аксичесу. Как вы вот поддерживаете те лозунги, которые сегодня скандировали националисты в Люблино?
Да нет, конечно же, радикальные лозунги я не поддерживаю, и они контрпродуктивные. То есть, если есть нормальная, здравая позиция просвещенного национализма, то есть национализма, который любит, декларирует любовь к своей нации, и просвещенного патриотизма, который декларирует любовь к своему государству, и к их истории, и культуре, и причем знание истории и культуры, то это одно. А эти лозунги – это радикальная форма проявления, которая контрпродуктивна. Шовинизм разрушает просвещенный национализм. Так же, как этатизм, сверхусиление государства, разрушает нормальный, так сказать, вот здравый патриотизм. Это же понятно. Но я бы хотел сказать вот о чем, что нет как бы этнической, так сказать, статистики преступлений. Ну, нет, но зато есть другая статистика преступлений, что чуть ли не 30-40% такого рода преступлений в Москве совершают гастарбайтеры. А извините, это что, не... Вот вы знаете, вот... Ну, вот слышал от очень солидных чинов, так сказать, милиции, вот это дело, вот откуда. Так вот, это что, не этническое, что ли? Это же понятно. Мало того, любой, вот я знаю многих своих друзей, в том числе и себя, которые знают, что их либо грабили, либо чуть не убивали, так сказать. Вот гастарбайтеры в Москве, вот женщин, конечно же, ну, на мужчин нападают, либо нападают там на слабеньких. И это не люмпензиры, гастарбайтеры, это не люмпин. Люмпин – это бомжи. А гастарбайтер – это определенный социальный слой, который искусственно выводится здесь. И, естественно, вот русские люди, живя в Москве, естественно, реагируют на это. Естественно, болезненно и агрессивно реагируют на это, потому что власть ничего не делает, чтобы решать эту проблему. Если президент страны боится сказать «русские люди», он один раз сказал, приехав в Чечню, «русское оружие побеждает здесь», да? Один раз, и все, и дальше посистелся больше об этом говорить. Если произносит искусственно выведенное слово «дорогие россияне», вот. Если президент даже договорился до того, что он сказал лозунг «Россия для русских» – это лозунг придурков, ну, давайте разберемся. Если было сказано «Россия только для русских», тогда было бы понятно. Но если говорят люди, которые ощущают в определенную степень национального угнетения, ну, например, реформа образования, конечно же, антирусская, Если русская литература все уменьшается, уменьшается, с каждым годом ее время преподавания, да, выведено уже из основных, а это же элемент воспитания самосознания национального. Если русская история заменяется, так сказать, вот какой-то там выдумкой «Россия в мире» и так далее, это же антирусская реформа. И, естественно, люди это чувствуют. И, естественно, так сказать, есть на это и радикальные, так сказать, проявления, конечно же. Но я-то говорю о том, что вопрос сам по себе объективно стоит, он исторически стоит, и его необходимо решать. Общественность должна его осознавать, а власть должна, принимая это осознание, решать.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», воспринимает праздник как органичное продолжение традиций.
Этот праздник – большая удача нашей власти, потому что в этом празднике, ну, нет разночтений. В этом празднике объединились все. Русские, татары, башкиры в едином порыве празднуют вот действительно удивительный праздник единения в защите нашего общего отечества. Это такая редкая удача, потому что многое бывает искусственных инициатив, а это очень органичное оказалось предложение, принятое всеми. Сегодня праздновали православные иконскую икону Божией Матери, а все остальные праздновали то, что было в нашей истории символом нашего общего единения. Я думаю, это прекрасно. Это на редкость удивительно, и на редкость у всех вызывает совершенно замечательные положительные чувства. Ничего искусственного главного здесь не было. Это все вот такое единство, связанное с нашей бывшей реально историей, где мы были все едины. Это замечательно.
Вопрос Александру Верховскому. Где, по-вашему, проходит та тонкая грань между просвещенным патриотизмом и шовинизмом, о которой говорил Виктор?
Ой, да вы знаете, где угодно она проходит, смотря что человек считает неприемлемым на самом деле. Да, я думаю, что там и Виктор согласится со мной, что там, когда люди кричат, там, бей, там, не знаю кого, чурок, да, что там сегодня кричали, это неприемлемо, да, это все согласятся. А дальше уже начинаются разночтения. Одни считают там что-то приемлемым, а что-то неприемлемым. Поэтому никакого такого абсолютного критерия просто не существует. И я хочу еще сказать, что вот люди, которые там сегодня митинговали, они же тоже не все были такие там прям бандиты, да, хотя вот этих людей, склонных к насилию и практикующих оное, там явное было большинство. Но, тем не менее, были и другие. Но все равно у них та же проблема. Они выходят и там кричат, допустим, хватит кормить Кавказ. Ну, допустим, хватит. Дальше-то что, как бы? Нету никакого представления о какой-то позитивной программе. А вот это просто возмущение и недовольство, оно, конечно, далеко не заводит. Я понимаю, что это митинг, да, от митинга много мы не ждем. Но вот и вы, Виктор, говорите, да, скажем, что вот у нас реформа образования антирусская, потому что меньше литературы. А я бы вот сказал, что она от этого не антирусская, а антикультурная, раз меньше литературы. Ну, это же плохо. Так не заодно. А в этом же, вот я в этом вижу смысл, да, а вы видите смысл в том, что она антирусская. В этом, собственно, и отличие, как бы националиста от ненационалиста. Кто что видит в этом, да, я вижу вот в этом сокращении часов на литературу то, что меньше литературы, а вы видите слово русской литературы.
Меньше какой,
да?
Литературы?
Ну, так на самом деле все литературы меньше-то. Не только что русской литературы стало меньше в школе, вообще ее стало меньше. И это плохо, да, вот тут все согласны вроде как.
Слово Виктору Алексеевичу.
Ну, опять же, все зависит, вот критерии четкие есть, национализм или шовинизм. Национализм и патриотизм – это любовь к своему отечеству, народу, к своей культуре и желание и требование того, чтобы эта любовь конституировалась в различных формах общественной, культурной и государственной жизни, что у нас во многом отсутствует. Да, я согласен с вами, и это то, ну, то, что русская литература для русского самосознания, безусловно, это угнетение. Вот. А шовинизм – это вытеснение любви ненавистью к другим, когда любви уже не остается, понимаете, когда эта любовь, так сказать, вообще вытесняется. Потому что обратите внимание, что шовинисты, как правило, плохо знают историю и культуру своего народа,
совсем
своего отечества.
Не знают вот сегодняшнее.
Вот о чем речь? Они дремучи в этом. Вот в чем дело. Поэтому это разрушение тоже, так сказать, националистического, нормального, здравого националистического и патриотического чувства.
Слушаем Валентина, радиослушателя из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Действительно, люди, в том числе и политики, как-то боятся быть естественными в своих суждениях. Кто-то боится быть глобалистом, что ли, назвать.
другой боится быть националистом. Вот поэтому и возникают такие очень странные конструкции. Вот, например, государственно образующая национальность. Причем подразумевается под этим, ну, любой, кто говорит на русском языке. Или вот нацизм, в современном понимании этого слова, другой гость ваш сказал. Ну, я аж подпрыгнул на стуле. Нацизм в современном понимании. Нацизм, по-моему, это одно понимание. Человека ненавистничество. Если эти ребята националисты, это одно дело. Если нацисты, то это совершенно другое дело. Спасибо.
Вопрос Александру Верховскому. Как, по-вашему, придет ли время, вот, когда перестанут конкурирующие сегодня колонны марширующие навешивать ярлыки друг на друга?
Да нет, ну, такое время, знаете, не придет, разве что после там второго пришествия, да, когда все по-другому будет. Просто это политика, да. Если сегодня есть главная линия дискуссии в нашем обществе, то, что у нас вот любят называть национальным вопросом, завтра будет другая линия разделения. Послезавтра третье. Тут это никогда не изменится. Вопрос в том, как сегодняшнее противостояние будет развиваться. Это, на самом деле, действительно интересно. Будет ли оно углубляться в том смысле, что будет усиливаться радикальное течение, как оно сейчас усиливается, а власть будет, ну, реагировать только полицейскими мерами, что недостаточно. Или как-то это повернется по-другому. Вот, на самом деле, что сегодня является вопросом.
Вы как считаете, Виктор?
Я считаю, что русское национальное возрождение является условием возрождения, сохранения и возрождения российской государственности. А это значит сохранение всех национальностей на территории России и самосохранение всех ее элит. Иное означает разрушение и саморазрушение для всех. Те политики, которые осознают вопрос, имеют политическую будущность. Те политики, та власть, которая не осознает этот вопрос и сопротивляется, либо борется с ним, оно перспектив политических не имеет. И ведут они страну тогда к катастрофе.
Спасибо. Слушайте в программе «Время и мир» с Ириной Лагуниной после 22 часов. Последствия стрельбы у посольства США в Сараево. Шпионские страсти. Роковая красавица. Исторический обзор Владимира Абаринова и Александра Васильева. А мы в нашей программе обсуждали то, какой идеологический заряд несет праздник Дня народного единства. В ней участвовали Виктор Аксенов, философ-публицист, бывший народный депутат России, и Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Они оба находились в нашей студии. Напомню, что по установившейся традиции сегодня патриоты и националисты провели русские марши в ряде городов России. Наиболее многочисленные шествия состоялись в Калининграде, Саратове, Краснодаре, Иркутске, Туле, Самаре и других 60 городах. В эфире звучала программа «Радио Свобода. Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Айдаеву назначили лишение свободы сроком на 17 лет.
Это сердце Европы.
Большую часть переговоров мы посвятим проблеме оздоровления глобальной экономики.
Пустой транш финансовой помощи Греции может быть выделен.
Официальные заявления Российской Федерации относительно дела Виктора Бута остались неуслышанными.
Приниматели и ветераны афганцы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».